Здравствуйте, друзья, здравствуйте, товарищи. Мы начинаем эфир. И сегодня уникальная возможность пообщаться с ведущим мировым, я не побоюсь этого слова, философом Александром Гелевичем Дугиным. Александр Гелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Гелевич, в вот этом процессе происходящих политических, дипломатических, экономических событий очень важно, мне кажется, услышать вещи, нетривиальные вещи, которые, может быть, звучат сейчас экзотически, но которые двигают человечество вперед. Я знаю, что человечество ищет пути разрешения тех проблем, в которые мы всем миром, можно сказать, уперлись. Это демография, это распределение ресурсов, это новая экономика, какая она будет, какой она должна быть, это человеческие взаимоотношения, это вопросы жизни, смерти и борьбы. Вы в недавнем одном из интервью очень интересную вещь сказали, произнесли, и это действительно так. Например, откуда появился русский космос? Он не появился от желания покорять, завоевывать, находить новое пространство чисто из геополитических соображений. Он родился из мечты Николая Федорова о космизме, о воскрешении мертвых, о том, что сказано в символе веры, чаю воскрешения мертвых. Ну а поскольку им надо будет много пространства, то надо отправляться в космос, осваивать новые миры. И затем уже появились ученые, конструкторы, летчики, Королев, Гагарин. Но они вот дети Федорова, Циолковского, вот этой великой мечты. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, когда вы видите вот это мировое противостояние, когда силы зла и добра схлестнулись, вот какие главные, фундаментальные вопросы, за что идет самое, в чем сердцевина борьбы, за что идет борьба?
Это два разных, на мой взгляд, но очень важных вопроса. Первый вопрос, который сейчас задают на самом деле очень многие и на Западе, наверное, даже на Западе в первую очередь, когда мы сбились с пути, когда все пошло не так. When someone went wrong, по-английски. И мы с Такером Карлсоном об этом говорили, эту тему цитировал недавно Уитков. То есть, когда что-то пошло не так, конечно, пошло не так не со всей цивилизацией, а пошло не так именно с западной цивилизацией. Потом западная цивилизация провозгласила себя единственной, и потом она навязала себя всему человечеству через колониализм или как-то иначе. Но в любом случае, с какого-то момента все пошло не так у всех, потому что изначально это пошло не так на Западе, а потом уже у всех остальных под влиянием Запада. И вот этот вопрос очень серьезный. Где мы наметим ту точку, когда все пошло не так? Вот с этого момента и можно будет начать некое оздоровление, некое пробуждение, некое исправление того, что мы наделали. Вернее, наделал Запад. И вот это самое интересное. Здесь важна глубина ответа на этот вопрос. То есть все понимают сегодня, практически все понимают, что что-то пошло не так. Но одни говорят, что это пошло не так с Трампом, с популизмом. Другие говорят, с либерализмом в последние 20, 30, 40 лет. Вот распространение этой ультралиберальной, постгуманистической в том числе, постмодернистской повестки. Кто-то говорит еще раньше, с Удро Вильсона, когда провозглашена была идея глобальной демократии. А вообще говоря, с моей точки зрения, все пошло не так в новое время. Вот когда все пошло не так. И когда человечество отказалось от Бога, когда человечество попыталось построить свое собственное бытие без Бога, без вертикали, без государства традиционного, без миссии, без духа, без души. Вот с этого момента, собственно говоря, все проблемы и начались. А сегодня мы прибываем на последнюю станцию поезда, который лет 500 назад отправился в модерн. Он отправился в эпоху нового времени, в эпоху гуманизма, в эпоху человека. А под человеком подразумевалось то, что отрицает Бога. Ну, с другой стороны, если мы сейчас посмотрим на богословскую идею, человек – это творение Божие, это его образ и подобие. И если мы хотим освободить человека от Бога, значит, мы освобождаем человека от самого себя. Ничего, говорили гуманисты, ничего, мы только увидим новые горизонты свободы, мы станем по-настоящему господами своей собственной судьбы. И стали. И приехали туда, куда мы приехали, в ЛГБТ запрещенные и в вашей стране, и в нашей стране, в ВОК, в ДЭИ, в полную дегуманизацию, в искусственный интеллект, в сингулярность. То есть, здравствуйте, приехали. И многие говорят, мы не хотели сюда, мы не думали, что все придет к либеральной глобалистской диктатуре, к дипстейт, который будет диктовать всему человечеству, и в том числе и Западу, что надо делать. Мы отправлялись не сюда. Вот извините, дорогие друзья, или недорогие, даже не друзья, но вы туда купили билет на этот поезд. Вы знали, на что идете, прибываете сейчас на последнюю станцию. Куда вы и купили билет 500 лет назад. Поэтому, с моей точки зрения, ошибка заключается в том выборе цивилизационного пути развития, на который стал Запад в эпоху нового времени. Проклято новое время. Там были совершены все, в самом начале уже. В самом начале, вот в момент отправления поезда от начальной станции, вот с этого момента были совершены все основные ошибки в отношении человека, Бога, духа, души, пола, общества, культуры, политики, религии, которые, науки, которые, философии, которые можно только было сделать. Вот мы встали на не тот путь. Кто-то подлый перевел стрелку не в том направлении, и с тех пор мы едем туда, Запад едет туда и тащит за собой всех остальных. Поэтому, на мой взгляд, как вот с этим быть? Я думаю, два момента очень важных для того, чтобы пытаться как-то исправить. Первое, надо проклясть новое время, модерн, просвещение, прогресс, гуманизм, материализм, атеизм, эволюционизм, номинализм. Вот все те феномены, которые с нового времени с европейского Запада пришли на все человечество. Первое, проклятие модерна, возврат назад, перевод стрелки в другом направлении, возвращение к этой точке бифуркации, исследование в сторону традиционных ценностей, религии, веры, традиционных онтологий, духа, души. Просто вот верните все немедленно назад. Просто немедленно назад, к средневековью, если угодно. И откажитесь от этой абсолютно ложной идеи эпохи модерна. Это первое. И второе. Давайте вернемся к своим собственным цивилизациям. Запад, который колонизировал человечество, давайте называть вещи своими именами, он провалился в этом. Он всех обратил в рабство, всех заставил следовать за собой, потом начал сам себя демонтировать. Запад – это еще то, от чего надо отречься. Давайте отречемся от Запада и давайте отречемся от эпохи модерна. И вернемся к нашим корням, вернемся к нашей традиции, к нашим ценностям, к нашим обычаям, к нашим представлениям о мире, к нашему народу, к нашему государству, к нашей вере за пределом современного Запада. Это первый ответ на первый вопрос, очень важный, но прошу прощения, что так коротко. А второй вопрос, как вот, это просто уже такое замечание о том, как происходило, развивалась русская инженерная мысль. Она отталкивалась не от рациональных представлений, наоборот, от иррационального раскрепощения сознания. Люди, Попов хотел научиться общаться с мертвыми, Циолковский искал контакта с внеземными цивилизациями, Федоров, о котором вы упоминали, стремился воскресить мертвых и управлять природными условиями, и абсолютный иррационализм и абсурдность этих целей приводило, как ни странно, к очень интересным, вполне рациональным инженерным решениям. Поэтому это уже другой вопрос. Нам для того, чтобы достичь, на мой взгляд, некой возможности конкурировать с этим проклятым Западом, который нас навязывает не только свою технологию, но и свою, что гораздо важнее, страшнее, опаснее, гораздо более токсично, свою идеологию, свои идеи, нам необходимо раскрепостить наше восточнославянское сознание, русское, белорусское, малорусское, и как бы отказаться от этих критериев западноевропейской рациональности. Ну, это их критерии, которым, кстати, они сами совершенно не следуют. Ну, а нам-то это вообще все должно быть абсолютно безразлично, поэтому можно ставить перед собой самые абсурдные цели и достигать вполне таких себе очень убедительных и серьезных инженерных результатов. Поэтому я думаю, что вот инженерная мысль, техническая мысль, как в случае Тесла, например, еще одного славянского гения, она хорошо развивается, когда нет никаких границ, когда можно поставить любую дурацкую, самую необычную, неожиданную, экстравагантную, даже абсурдную цель и двигаться к ней. И в результате, может быть, что-то получится, а может быть и нет. Но вот мы должны быть готовы к любому решению. То есть вот инженерность русской цивилизации – это совсем другое, чем следование или не следование, например, западным критериям. И на Западе тоже большинство открытий, как показали Кун, Фейерабенд, Бруно Латур, Александр Куэре, они возникали именно из, когда происходило опровержение предшествующих догм. Вот Эйнштейн отверг представление о линейном времени Ньютона, изобрел теорию относительности. Квантовая механика возникла из опровержения другого ньютонианского принципа так называемой локальности пространства, изотропности пространства. И снова новые открытия. Давайте вообще просто все отбросим. Вот нет догм в науке, нет догм в философии. Давайте свободно мечтать. Вот об этом Проханов очень хорошо говорит. Давайте раскрепостим и освободим русскую мечту. А дальше вот за ней будут следовать такие специфические колонны, группы инженеров, которые будут выхватывать фрагменты этой мечты и пытаться воплотить ее в какое-то технологическое решение. Вот так победим, на мой взгляд.
И знаете, вот очень важную вы вещь сказали, например, пересмотреть свое отношение к прогрессу. Мир не развивается от плохого к чему-то хорошему, лучшему, как это говорят секуляристы, материалисты. Ведь если мы даже сравним, ну, условно, нынешнее, современное, массовое вот так поколение и, например, людей 1945 года, ну, мы по почти всем параметрам, кроме владения айфонов, им проиграем по мужеству, по духу, по силе. Я не говорю о тех героях, которые проходят сейчас специальную военную операцию и возвышаются к тем великим предкам. Ведь в древнерусских летописях не существовало понятия прогресса. Там сказано «быть как передние князи». То есть они вспоминали некие золотые времена. На самом деле, мне кажется, вот времена, когда человеческая душа еще помнила рай. И вот быть как передние князи. То есть быть как какие-то вот те великие наши пращуры, предки и так далее. Но это же фундаментальный вопрос, например, который ставили славянофилы. Вот была Святая Русь, православная, очень строящая себя как Третий Рим. Но вот Запад, взяв вот эти вот модели протокапитализма или там протомодерна, он быстро развивался технически. И если... Они это все про Петра когда рассуждали и говорили, что если вот перед ним стал выбор, если мы быстро не наверстаем и возьмем все инструменты модерна, а чтобы их эффективно использовать, надо взять и философию эту, то они нас просто уничтожат, сомнут. И Пушкин писал: «Над самой бездной Россию поднял на дыбы». Вот как решить этот вопрос? Ведь если бы мы дальше молились бы Господу и существовали вот в своей Святой Руси, ну, пришли бы те же шведы, англичане, и как они уничтожили индейцев, майя и кого угодно, уничтожили бы нас, поработили, и все.
Ну, во-первых, не факт. Если бы мы верили по-настоящему в Бога, может быть, и не поработили. То, что у человека невозможно, у Бога возможно. А второй вот ответ... Я как раз встречался по одному такому деловому вопросу с Андреем Олеговичем Безруковым, нашим нелегальным разведчиком, который десятилетия провел в США. Вот замечательный пример, на мой взгляд, глубоко убежденного русского патриота, русского человека, который меняет свою идентичность, отказывается от своей русской идентичности, воспитывает своих детей, которые не подозревали, что они русские, дети русских агентов, русских шпионов, нелегалов, воспитывает их на Западе, как западных людей, и он не перестает быть русским. Вот в чем дело. Для того, чтобы иметь дело с Западом, с западной техникой, западной философией, западной культурой, западной политикой, необходимо быть Андреем Олеговичем Безруковым и его гениальной героической супругой Вавиловой, которая написала прекрасный сценарий для сериала «Русские», как раз о их жизни. Это автобиографический фильм. Вот, а это люди, которые демонстрируют нам пример того, как можно, обладая крепкой, такой абсолютной, пожалуй, непоколебимой идентичностью русских патриотов, верных государству, народу, истории, входить в другое общество, постигать его, оказываться неотличимыми совершенно от этого общества и потом в нужный момент передавать его методологии, его секреты, его технологии центру. Вот важно иметь этот центр. Русские люди не все такие, как Андрей Олегович Безруков и его гениальная и героическая супруга, способны быть вот такими нелегальными агентами. Запад соблазняет, Запад растворяет, Запад говорит, давай будь как я. Запад нас перемалывает. И мы, утрачивая нашу собственную идентичность, просто в погоне за теми же технологиями, теми же новыми стратегиями, мы оказываемся заложниками этой страшной силы, по сути дела, антихристовой цивилизации. Собственно говоря, средневековые монахи, которые изучали демонологию, которые изучали имена бесов, которые интересовались, как устроен ад. И ведь не случайно карты ада нарисованы до сих пор, написаны на западных стенах наших храмов православных. Там мы видим и антихриста, и сатану, и дьявола, и дракона, и змея. И все они довольно точно и довольно реалистично изображены. Ведь кто-то погружался в эти бездны для того, чтобы нанести их на карту полной картины мира. Точно так же и Запад надо изучать. Его надо изучать в перчатках, как какое-то заразное заболевание, как вирус, как токсические отходы. Запад – это и есть, собственно говоря, ад. В этот ад надо проникать, какие-то его технологии изымать, как, собственно говоря, мы поступили с ядерным оружием, и возвращаться к себе, возвращаться в свою собственную страну. Но вот одно дело проводить такие специальные операции по знакомству с этой антихристовой адской западной цивилизацией, западным модерном. Одно дело изучать модерн как лже-идею, с ее лже-технологиями, с ее лже-принципами, лже-моралью, лже-философию и возвращаться к себе. А другое дело идти на компромисс с этим и тем самым жертвовать своей душой, своей идентичностью. Вот это очень тонкий баланс. Нам нужны разведчики, нам нужны спецслужбы, нам нужна нелегальная разведка. То есть люди, которые будут, выполняя миссию великой России, священной Родины, преданной Христу, Богу, монархии, империи, они должны отправляться вот в эти области, подчас с риском не только быть разоблаченными, но и уничтоженными, затянутыми в эту бездну, но для того, тем важнее и ценнее то, что они добывают. Но это очень тонкий момент. А, конечно, большинство людей должно быть от Запада, от его технологий, от его идеологии, от его предметов и идей. Потому что идеи существуют подчас через предметы. Они входят в предметы и потом распаковываются, когда мы начинаем их, ничего не подозревая, потреблять. Вот большинство людей, большинство общества точно у нас должно быть просто освобождено и ограждено от Запада. Задача – оградить народ, подавляющее большинство. А вот такие нелегальные разведчики, нелегальные службы нелегальной разведки действительно должна заниматься исследованием этой западноевропейской сатанинской цивилизации, так же, как в Средневековье монахи изучали имена демонов и их иерархии для того, чтобы знать и иметь возможность противопоставить каждому из них, каждому именному бесу какую-то свою стратегию. Об этом я, кстати, со многими православными монахами, священниками, епископами говорил. Они как раз такую вещь интересную говорят, что иногда одного беса можно победить через такой якобы мы соглашаемся с другим. Ну, например, бес тщеславия может помочь в борьбе с бесом сладострастия, а бес сладострастия, наоборот, с бесом тщеславия. То есть, на самом деле, эта манипуляция структурами ада действительно может стать определенным искусством. Не случайно Силуан Афонский говорил о том, что ум надо держать в аду. Держи свой ум в аду и не отчаивайся. Вот будь, если кто-то действительно является таким посланником нашей русской святой цивилизации в сферу современного западного модерна, вот держи свой ум в западном модерне, только не отчаивайся и не забывай, что ты совершенно другой. Как не забыл об этом замечательный русский разведчик, герой России, Андрей Олегович Безруков.
Замечательно. И ведь эти вещи, они проговорены в том числе и в русском фольклоре. Ведь русскому человеку, который имеет все свои негативные и позитивные свойства, в том числе, но некоторую рассеянность, в отличие от западного, очень прагматичного, жестко выстроенного, это по фольклору видно, беспечность такую, но то молодильные яблоки ему помогут, то живая мертвая вода, то ковер-самолет, и даже злодеи, там Баба-Яга, Кощей, они какие-то довольно милые злодеи, то есть русские как-то очень светло смотрели на этот мир, и часто находили даже возможность этих злодеев исправить и их души спасти, так сказать. Вот. В отличие, кстати, от западных сказок, которые очень мрачные, которые очень злые, которые вот вечно где-то рядом с кладбищем, со смертью. Ну, достаточно даже в литературной обработке почитать тем же там «Братьев Гримм», «Андерсен», полное издание, там это все вот так вот рассказано. Но вот как взять, несмотря на вот специальная военная операция, огромное количество тяжелых испытаний, потери, а как вот эту радость в сердце сохранять? Вот идти в бой с радостью, на войну с радостью, преодолевать искушения с радостью, принимать, но так, чтобы на нас смотрят и думают, вот дурачки какие-то, они там всему радуются, они вот такие все из себя хорошие и так далее, ну, а мы-то такие, вот Запад, мы-то такие умные, тонкие, циничные и так далее.
Ну, современный Запад – это просто такой вот как бы куча абсолютной мерзости, на мнение которое, внимание. Ну, посмотрите на Каю Каллас, посмотрите на Блинкена, на Макфола, на умирающего Байдена, который, оказывается, начал умирать еще практически до момента вступления в украденное им президентство. Это просто дегенераты, откровенная форма глубочайшего вырождения, то, что нам демонстрирует Евросоюз, Демпартия США. Конечно, трамписты поздоровее, ну, тоже, конечно, с большой натяжкой. Поздоровее точно, но как бы здоровьем это тоже не назвать, язык не поворачивается. Поэтому на это просто надо наплевать, какими они нас считают. Это вообще просто не их дело, пусть на себя посмотрят в зеркало, это просто черти. А что касается нас самих, то я думаю, что ведь есть такое понятие, как эсхатологический оптимизм. Это вот то, что Даша очень любила, она фактически подготовила книгу, которую мы издали, так и называется «Эсхатологический оптимизм». Это идея того, что ты идешь навстречу гибели, навстречу трагедии, навстречу тьме, которая тебя, безусловно, поглотит, но ты не опускаешь рук, ты идешь на это с надеждой, ты никогда не отчаиваешься, ты идешь и радуешься, и тогда твоя смерть, твоя гибель, твой подвиг превращается в таинство, в мистерию, в спасение. И она становится не напрасной, она становится, главное, не случайной, она становится чем-то совершенно, совершенно иным. И вот этот эсхатологический оптимизм, вот это на самом деле наш завет, это означает «радуйтесь всегда». Причем кому, говорит Христос, радуйтесь всегда? Мученикам, которых сейчас схватят, которых сейчас бросят зверем, которых сейчас распнут, которых сейчас распилят, которых будут пытать, опуская в кипящую смолу. И он им говорит, радуйтесь, радуйтесь, потому что Бог победил смерть, потому что Христос победил тьму и зло. И вот это готовность пострадать за други своя, за свою родину, за свою церковь и одновременно не утратить любви, не утратить веры и надежды, вот это и есть секрет эсхатологического оптимизма. Это особая радость, это не праздность, это не наслаждение, это очень тонкое чувство именно высших духовных сущностей, которые, понимая, что тьма должна прийти в мир, не соглашаются с ней ни за что и ни при каких обстоятельствах, сохраняя память и верность свету, который обязательно снова придет. Это как в самой темной точке полуночи, когда мы равно удалены и от последних лучей солнца, и от первых лучей солнца, мы несем это солнце в своем сердце. Вот это Даша и есть, это ее завет, это ее жизнь. И это воплощение того русского начала, которое было так дорого для нее, но это ведь это принадлежит всем нам, это не может принадлежать кому-то одному. Поэтому вот эсхатологический оптимизм, то есть вера в Бога, вера в Христа, вера в человеческую свободу и человеческое достоинство, возможность святости и обожения даже в самых неприемлемых условиях. Это то, что нами движет, то, что составляет сущность нашего народа и нашей судьбы.
Александр Гелич, а ведь какие-то фундаментальные шаги наших лидеров, Владимира Владимировича Путина, Александра Григорьевича Лукашенко, они и исходят, как мне кажется, из того, что вы говорите, из вот этой дерзости, понимания того, что ты прав, но на каком-то более высоком уровне, чем нынешний политический. Начало специальной военной операции. Или вот я помню момент Рождество 2023 года, когда Владимир Владимирович Путин один в кремлевских соборах стоял, молился и перед вот этим контрнаступом, который грозил на самом деле военным поражением. Было все очень-очень серьезная была ситуация, и сейчас мы уже прекрасно понимаем, ситуация была тяжелая, и не факт был того, что мы сможем выдержать этот удар. Выдержали, победили, и сейчас продвигаемся дальше. На том этапе победили. Или Александр Григорьевич Лукашенко, вся его политическая мысль, жизнь, действия. Вот я вспоминаю ковид, когда он где-то подбадривая, где-то полушутя, но мне кажется, на очень глубоком уровне, когда вот все сходили с ума по ковиду, все боялись заболеть, и говорил, ну идите в поле, трактор всех вылечит. Или там, вот я в хоккей играю, здесь эти вирусы не летают. Ведь это многие воспринимали как какой-то бред, маразм, как издевательство какое-то. А это, мне кажется, наоборот, очень такие глубокие вещи.
Конечно, конечно, на самом деле, когда вот смысл истории в том, что мы призваны защищать истину, когда она не только не очевидна, а когда очевидно как раз нечто противоположное ей. Мир состоит из того, что должно быть, и того, чего не должно быть, но, к огромному сожалению, и есть. И вот эта воля, это даже некое визионерское отношение к реальности, которое характерно для Путина и для Лукашенко, это как раз видеть через голову, видеть через минуту. Вот сейчас все так. А надо понимать, что если это так, то как оно так сейчас неправильно, значит, надо это неправильное преодолеть. И все скажут, да нет, куда вы, против чего вы встаете, все, весь мир считает, что это так, все человечество против вас. А Путин, Лукашенко говорит, мы полагаем, что человечество в некоторых случаях ошибается. И мы можем ошибаться, но в данном случае нам представляется, что ошибается все же человечество. Тем более, если мы внимательно посмотрим, это никакое не человечество, а какая-то маленькая группа совершенно оголтелых подлецов, лгунов, преступников, экстремистов, которые навязывают всему человечеству свои взгляды. А если мы их копнем, то это все ложь, все неправда. Это преступление на преступление. Есть такое понятие, вот выдержка хуцпа, которая означает, что когда человек застигнутый, вот преступник, чудовищно совершивший страшное преступление, застигнутый прямо вот в середине этого безобразного акта, когда он кого-то насилует, кого-то убивает, пытает, его прям застали, все, вот вошли люди, и он прям вот в этот момент, когда он это осуществляет, вдруг он мгновенно перевертывается, говорит, я жертва, они на меня напали, он орет, спасите меня, помогите, меня насилуют, меня убивают, я... И все до такой степени говорит это с такой дикой уверенностью, что люди просто не способны предположить, что такая ложь возможна, что такое издевательство над здравым смыслом вообще кому-то доступно. То есть это уже некое нечеловеческое свинство, которое характерно для Зеленского, которая характерна для глобалистов, которая характерна для Макрона, Стармера, Мерца. И вот эта хуцпа, которую демонстрирует глобалистский и либеральный Запад, вот это действительно невероятно сильное облако иллюзий, способное заставить практически всех поверить в том, что жертва – это преступник, а преступник, наоборот, жертва, что вот перед вашими глазами убивают всех подряд, насилуют, уничтожают мирное население. И это является совершенно справедливым гуманитарным действием, а защита своей семьи является преступлением и таким фашизмом. Вот это такая глобалистская хуцпа, в которой, собственно говоря, мы оказались и в ковид, и во время специальной военной операции, в тот период, когда против Лукашенко Запад пытался организовать высосанную из пальца крошечную, абсолютно оппозиционную силу, которая представляла, будучи умноженной экранами, фотошопами, разными технологическими искусственными призмами, превращено в некое всенародное возмущение Лукашенко. А это был плевок, это была просто горстка заблудившихся случайных людей, лузеров, на самом деле, которых просто масштабировали, размножали. Выходит один шизофреник, его мгновенно размножают, и получается миллион шизофреников. И точно так же и со всеми остальными ситуациями. То есть вот и Путин, и Лукашенко столкнулись с хуцпой современного мира, современного либерального глобализма. И выстояли. Они сказали, нет, этого не может быть. Все-таки преступник есть преступник, зло есть зло, добро есть добро. И иногда вот такие банальные заявления, они от людей требуют невероятного мужества, потому что весь мир против них, они говорят, ну хорошо, все равно мы понимаем, что мы делаем, мы стоим за истину, мы понимаем, что мы спасаем свой народ, мы понимаем, чтобы как бы трудно нам не было, мы отстаиваем то, что есть, то, что должно быть как раз, вот пусть даже это не есть, но это должно быть, и вот это должно быть, пересиливает все остальные соображения, которые, я думаю, ближайшее окружение Путину, что нас и Лукашенко, что нашептывало, и, может, и сейчас даже нашептывало, что давай сдадимся, давай пойдем на компромисс, давай остановим это противостояние, давай пойдем на уступки. А наши лидеры говорят, нет, этого не должно быть. Конечно, оно есть, но это, то, что это есть, это хуцпа современного мира. Это не, по сути дела, так действует дьявол. Вот по большому счету, если посмотреть, кто является субъектом вот этого явления, такого как хуцпа, это не может быть человек, это дьявол. Это бес, который входит в человека и заставляет его беззастенчиво, совершенно безапелляционно лгать, переворачивать все вещи с ног на голову и создавать абсолютно ложную реальность, представляя вещи не в том свете, в котором они есть. И вот истинный лидер страны, истинный герой, истинно верующий человек, он стоит насмерть против этого. Он стоит против этих иллюзий, против прилогов, против против этой одержимости, в которой сегодня пребывает, увы. Большая часть человечества, я думаю, под влиянием именно западной культуры, он говорит, нет, этого не будет. Существует не множество полов, а только два. Существует семья, существует церковь, существует традиция, существуют национальные интересы, существует народ, существует общество. И мы выполняем волю вот этого огромного, огромного множества, которое само по себе выразить свою волю, свои желания подчас не способно, потому что и это тоже у них отнято. И вот эта вера в свой народ, вера в самих себя, вера в государство, вера в нашу религию, в нашу традицию, в нашу цивилизацию, вот это движет такими лидерами, как Путин и Лукашенко, и дает им силы бороться с этой бесконечной хуцпой, которая продолжает сыпаться нам на голову. И, собственно говоря, специальная военная операция – это борьба против хуцпы. Потому что на той стороне вот классические носители хуцпы – это уже не малоросы, не украинцы, не Зеленский, даже не Запад. Это, по большому счету, выпрыгнувшие из пробирки, так, инфернальной пробирки, демоны, которых просто немедленно надо заточить обратно, потому что это нечеловеческий образ жизни, который сейчас на той стороне фронта процветает. Это не народ, который бьется против другого народа, не государство или страна, которая сражается с другой страной или с другим государством. Это просто рассеявшиеся, выпавшие, убежавшие, сбежавшие из ада бесы, которые захватили себе таких, видимо, не особенно внимательных к внутреннему миру западных русских, часть нашего народа, и превратила их просто в свои сосуды. Это действительно даже не психиатрическое, это вопрос экзорцизма, специальная военная операция. И вот для того, чтобы вести наши народы по пути экзорцизма самим и спасать наших братьев, ну, Украине, для этого надо обладать совершенно невероятными качествами, которыми наши лидеры обладают.
Александр Гельевич, вот вы важный момент сказали, что Запад в том числе и соблазняет. С одной стороны, он пытается убить, уничтожить, максимально жестоко наказать, но и с другой стороны соблазняет. И, по крайней мере, дважды наш народ на соблазн поддался, в 20 веке, по крайней мере, то, что мы можем сейчас анализировать. А это ведь вот эти искушения дьявольские, все описано в Евангелии, когда он в пустыне после 40-дневного поста Господа нашего Иисуса Христа искушал и предлагал сначала хлеб,
власть,
воду,
хлеб,
потом вознес все царства мира и сказал, вот, будут подчиняться тебе. Христос просто сказал, отойди от меня, сатана. Мне кажется, вот вся ключевая причина, это я вот так думаю, хотя все время вот ищу для себя ответы, и революции 17-го года, февральской, именно февральской, и революции 91-го года, когда народ сказал, я не хочу креста империи, мимо пронеси эту чашу, Господи, хотим, как все, нормально жить, нормально развиваться, чтобы было благополучие, успех. В разных формах это выражалось. Там, в 17-м году это выражалось «штык в землю, долой войну», в 91-м году джинсы, мороженое, там, бургеры и все остальное. Но вот это именно вот этот отказ от креста. А потом все равно история так выворачивала, что крест был еще тяжелее. Мировая война, и гражданская война, и революция, вот эти вот все. То есть все равно вот он неизбежен, и как правильно вы недавно в одном интервью сказали, кто уходит от креста своего, у того все забирается. И жизнь, и успех, и благополучие, и земля его забирается, и все на свете. Вот как, ведь наверняка от Запада сейчас слышны эти ноты, мысли, ну зачем вам вот это вот там мировое противостояние с нами, давайте вместе построим глобалистский мир, глобалистский проект. Ну да, вы не будете с нами за одним столом, но вот в предбаннике там где-то тоже уютно. Мы-то понимаем, что обманут, что не будет даже предбанника, а будет сырой подвал, пытки и жестокая казнь. Хотя бы за вот вечный этот бунт наш против этого концлагеря. Но тем не менее, вот как не соблазниться? Ведь было это в истории.
Конечно, и может быть, и было, но поэтому так и сложна человеческая судьба, история так сложна и многомерна. И человек – это такое уникальное явление. Нам кажется, что если идти вместе со всеми, то мы придем туда. Но в некоторых случаях это правильно, а в некоторых случаях наоборот. Вот в чем загадка. Нельзя сказать, иди никогда не иди вместе со всеми. Это тоже неправильно. Иди всегда в другом направлении. Абсолютно неправильно, потому что иногда и большинство идет правильно, а иногда нет. Вот тут-то и самое сложное. Вот надо понять, что крест наш действительно никто за нас не понесет. Нам дан этот крест, и он должен быть своим крестом. Не надо нести крест других цивилизаций, других культур. Это их крест, это их испытание, это их. Нам дан свой русский крест, и мы его должны нести, мы должны с ним жить, мы должны его принять внутрь, мы должны с ним сжиться. Он должен стать для нас родным, и тогда, если крест для нас станет частью нас, то и воскресение Христово станет тоже частью нас, мы будем примем в нем участие. Вот это очень важно, что крест-то русский. Понятно, что западное человечество извращается. Нам очень больно и неприятно. Если мы по-настоящему русские люди, мы не должны злорадствовать. Посмотрите, во что превратился этот выродившийся, абсолютно постчеловеческий, дегенеративный Запад с этими гей-парадами, с одеяниями в кожаные брюки каких-то полуфурий, полусуществ, с их бешеной миграцией, с их половыми извращениями и сменами сменами гендера принудительными у детей. Если бы мы были врагами Запада, мы бы просто смеялись, ехидствовали и радовались. Посмотрите, какое свинство, какая мразь на Западе сейчас. И потирали руки. А на самом деле нам обидно и горько от того, что мы видим на Западе. Но это их крест. Пусть вот эта цивилизация, которая идет к закату, западная цивилизация, закатная цивилизация, пусть она движется по тому сценарию, который для этой цивилизации уготовил Господь. И пусть они протестуют, пусть они восстают, пусть они пытаются проснуться. И когда мы видим в Трампе, в консерваторах, в популистах европейских, что они начинают пробуждаться и пытаются сбросить это иго, то мы, конечно, радуемся. Но все равно это их крест. Это их проблема, это их задача с ним разобраться. Наша задача разобраться с нашим крестом. И наш крест его нельзя ни в коем случае отбрасывать, иначе придет другой крест. Иначе нас превратят в фурии, в зомби, в капиталистов, в первертов, извращенцев. И наших детей просто разорвут и растерзают на органы. Нам дан русский крест. Это трудно, это тяжело, это война подчас. Подчас это мир, подчас это испытание, в том числе испытание несправедливостью. Потому что, вы знаете, ну вот если бы мир был абсолютно справедливым, то никто бы не спасся, как говорят святые. Если бы Господь не был милосердным, то он бы и способным прощать грешников, способных извинять тех людей, которые ошибаются, никто бы не спасся. Чистое требование, чистая справедливость – страшная вещь. Тогда бы весь мир бы был уничтожен, потому что нас есть за что наказать каждого из нас, лучших из нас есть за что покарать.
В Новом Завете этого, прошу прощения, в Новом Завете этого слова практически нет. Оно есть в Ветхом Завете, а в Новом оно заменено на любовь.
Любовь, да, и Бог любовь, Бог нас прощает, Бог, но для того, чтобы Он нас простил, надо на самом деле все-таки сделать шаг, хотя бы первый шаг к Нему, и это означает взять свой крест, вот в этом очень важно, и трудная наша история, соблазн велик отказаться от нее, отказаться от своего креста, перестать идти своим русским путем и поскользнуть в бездну. Я в свое время вот говорил с одним высокопоставленным человеком в Кремле, еще вот до самых радикальных событий. Он говорит, ну понимаете, двигаться в сторону Запада – это как катиться с горки. А следовать за вами, консерваторами, православными, сторонниками сильной России, независимого суверенного пути, это как бы карабкаться в гору. Предлагая скатиться, за нами пойдут все. Предлагая карабкаться, пойдут очень немногие. И вот интересно, что этот человек, в принципе, при том, что он был сторонник именно санок или горнолыжного вида спорта, то есть он предлагал сесть на фанерку, а еще лучше на какие-нибудь золотой таз и просто куда-то укатиться в бездну, потому что это, как он выражался, это стильно, это привлекательно, это со свистом, а вверх туда, вот по этой скользкой, трудной вертикали карабкаться, это вообще какой-то кошмар, кто же за вами пойдет, говорил он, смеясь над нами. Но на самом деле, я думаю, что в его душе, в его темной и поверхностной, такой даже немного гнусной душонке все равно было что-то русское. Он понимал, что, говоря со мной, и так цинично описывая ситуацию, в которой мы находимся, он все-таки понимал, что он в чем-то не прав, а я прав. Сейчас, я думаю, уже ситуация изменилась, и таких людей в Кремле и близко к президенту, по крайней мере, в Кремле и около Кремля уже найти сейчас очень трудно, по крайней мере, люди так открыто плевать в лицо собственной стране, собственному суверенитету, собственному президенту не могут. Но был период, и это при Путине, это, в общем, расцвет первой половины путинской эпохи, когда такие люди сидели рядом с ним в кабинете, просто буквально через стенку. И вот так вот рассуждали об этом соблазне, о привлекательности Запада, о том, что все люди звери, и каждый человек хочет только наслаждения, богатства, сытости и так далее. И вот спокойно глядя в глаза мне, представителю совершенно противоположного направления, как раз сторонников русского креста, русского подвига, русской муки, если угодно, русского эскатологического оптимизма, о котором Даша писала, и говорила, что мы сейчас вот издали в ее книге, книжке. Вот на самом деле я думаю, что, может быть, что-то в нем и отзывалось. Просто он скрывал это. Я вот считаю, что соблазн соблазном, скольжение скольжением, притяжение к злу притяжением, и все равно, и тем не менее, у любого русского человека, даже у, казалось бы, совсем никчемного уже такого, ну, как бы проеденного молью либерализма, западничества, вот этим цинизмом и гнусностью, и у него есть некоторая струна, некоторый нерв внутри, который делает его другим. Поэтому мы не должны осуждать никого. Вот если мы кого-то осуждаем, то уж Бог точно нас осудит. Понимаете, вот мы настолько несовершенны перед лицом Господа, что когда мы говорим, что этот плохой, этот там недостойный, ну а мы-то кто? На себя надо смотреть. Поэтому не осуждать надо. Осуждать надо себя, исправляться, верить в других и видеть, желать и верить, и просто желать каждому спасения и изменения, вот пробуждение, изменение ума, переход ума, метаноя по-гречески – это изменение ума. Когда ум смотрит вниз, когда он скользит, едет, как на саночках куда-то в бездну – это одно направление ума. А когда он карабкается, возвращается, пытается сохранить хотя бы те позиции, которые он имеет, это вот другое направление ума. Вот перейти от скольжения к восхождению – вот задача метанои, вот задача сейчас и русского, и белорусского народа. Тем более мы с вами все-таки две ветви одного и того же народа. Мы восточные славяне, мы православные, мы часть одной и той же культуры с разными историческими зигзагами, с разными историческими маршрутами. Но всегда в критический момент мы вместе исходимся, и это наша судьба. Поэтому я думаю, что соблазн будет, и соблазнов еще больше будет. И не только поражение может быть соблазном, но и победа может стать соблазном. Поэтому надо быть готовым ко всему, надо критически относиться к этому миру, в котором недолжное, то, чего не должно быть, как-то неразличимо, вот незаметно примешано к тому, что должно быть. И вот это умение разделять в том, что есть, то, чего, что должно быть, и того, чего не должно быть, вот это и есть искусство бытия. Просто человек – это искусство быть человеком, уметь различить это. И соблазн есть, и воля от него его преодолеть есть. У каждого, смотрите, у каждого. Поэтому еще раз, мне кажется, очень важно не осуждать. И Бог нам дает шанс на то, чтобы измениться. И мы должны давать, как Бог дает нам, мы должны давать шанс ближним нашим, самым омерзительным нашим ближним, но зато русским, тоже измениться. Уж какие люди подчас, особенно, ладно, в обществе я вообще не говорю, но вот на вершине власти каких чудовищ встречаешь, а потом смотришь, и они преобразились. Вот это очень важно на самом деле, поэтому не надо никого осуждать, надо поддерживать наше государство, наших лидеров, нашу церковь, наш народ, и идти, пусть даже в самые тяжелые испытания, чего бы нам ни стоило, не опуская рук, не теряя чувства духа. Смотрите, как умирают подчас наши ребята на фронте с улыбкой, с таким внутренним, с теплым взглядом. Они смотрят это в глаза смерти. Это удивительно. Это очень дорогого стоит. Значит, их дух преодолевает смерть. Наш народ сейчас перешагивает смерть, перешагивает тот непреодолимый порог, который действительно тварь дрожащую, какое-то жалкое земное управляемое миллионом внешних факторов существо отделяет от настоящего человеческого достоинства. И преодолевая, делая этот шаг, это вместе с отдельным нашим, каждым отдельным воином на СВО, это делает весь наш народ, потому что все взаимосвязано. Если ты так воин, русский воин на передовой, можешь смотреть в лицо смерти, значит, мы все можем. Значит, весь тыл, весь народ, и в том числе наша власть, и в том числе и правящий класс, и управляемый класс, все мы можем так же. И вот тут, на самом деле, вот в этом подвиге, в этом величии, в этом преодолении фатальности мы на самом деле мы действительно пробуждаемся и переходим к новому образу, к новой форме жизни. Вот сейчас вот русская жизнь переходит к такому, входит в новое качество.
Да, безусловно. И знаете, вот недавно было награждение в Кремле. Владимир Владимирович Путин наградил молодого человека, девушку, первая женщина-герой России, ефрейтор Людмила Балилуя, которая закрыла собой во время оказания помощи на передовой. Она выносила бойцов, закрыла собой раненого солдата. Мы такие истории читали по Великой Отечественной войне или Даша Севастопольская в Крымской войне, и Первая мировая война, сестры милосердия, и наши женщины героические. Но если в 19 веке говорили, что было религиозное образование, повсюду был закон Божий, и людям говорили о самопожертвовании, о подвиге, то есть среда была такая. Если в 20 веке уже в новой форме, в красной, в коммунистической, но тем не менее говорили о преодолении себя, о подвиге, жила бы страна родная, нет других забот, ставились в пример герои, которые жертвуют собой, то ведь этой же женщине, она не старше 30 лет, ей же всю атмосфера была какая, говорили, живи для себя, жить в кайф нужно. Самое главное это, об этом говорили все, фильмы, реклама, музыка, атмосфера, социум, все говорили, вот самое главное это вот урвать у жизни все и так далее, а не получилось. Ну, какое-то там пару десятков тысяч уехали в Верхний Ларс, такая вот совсем верхний налет. А тем не менее, вот такие люди есть, они идут, они сражаются, это удивительно, это божье чудо какое-то.
Вы правы, на самом деле человек глубже, чем то, чем он кажется. И человеку можно говорить, иди на подвиг, а он возьмет и не пойдет, когда момент подвига наступит. Или наоборот, можно говорить, иди, вот стань содержанкой, стань шлюхой, стань, главное наслаждаться, главное заботиться о себе. Вот говорят, а раз и юная девушка идет, закрывает собой, идет на фронт добровольно, помогать людям, помогать солдатам, закрывает своим телом человека. Вот это невероятно тайный человек. Человек – это тайна. Он совершенно не такой, как его пытаются представить западные метрики. Человек выпадает из всех метрик. Человек – это чудо по-настоящему. Поэтому никогда нельзя сказать, что вот-вот мы воспитаем, и они сделают. У нас накануне революции большинство было верующих людей, которые предали, большинство из них предали и веру, и империю, и царя, не моргнув глазом, даже не поняв, что они делают. А потом вот эти люди, которые приступили через заветы предков, через свою преданность, свое обещание Христу в крещении, в своем воспитании, они построили великое государство. Вот как понять? Это парадоксы. Здесь, мне кажется, вот тайна человека в этом. И в этом подвиге этой удивительной девушки современной. На самом деле, это подвиг людей. Вот мы, сколько Даша, моя дочь, мы с ней жили 29 лет, просто ежедневно встречаясь. И я не подозревал, что она сможет стать героем. Я думал, ну, девушка прекрасная, замечательная, продолжатель моего дела. У нее вся жизнь впереди. И вдруг она становится героем. Сейчас ее именем называют улицы, ставят памятник. Открыли доску почета, или вот эта замечательная девушка, которая, слава богу, жива, тоже такая ровесница Даши, которая закрыла своим телом солдата, стала героем России. Вот откуда все это? Это совершенно ничего не предвещало того, что эти люди, которые живут бок о бок с нами, обычные, нормальные, наши близкие, в какой-то момент окажутся чем-то гораздо больше, чем мы о нем думаем. Окажутся святыми, окажутся героями, окажутся на переднем плане просто человеческой битвы за собственное достоинство. Вот это поразительное, вы правы, что было множество путей и соблазнов у любого человека. А сколько людей сейчас таких? И мужчин, и женщин, кстати, и мужчин, и женщин на СВО, и в тылу, которые денно и ночно помогают нашей победе, ткут ее каждый день. Это очень важно. Поэтому здесь, мне кажется, тайна человека. Мы должны очень деликатно, очень бережно относиться к этой великой тайне человека и уважать возможность того, что рядом с нами, даже не подозревая от этого, окажется просто настоящий святой. Вот у нас тоже в евразийском движении Павел Канищев, хороший, прекрасный молодой парень, который попал одним из первых в списке из-за того, что он был лидером Евразийского союза молодежи, и в какой-то период у него в жизни стало не складываться, и, в общем, от него многие отвернулись, он действительно вел себя как-то неадекватно, и все думали, ну что ж с ним, такой прекрасный парень пропадает, просто какие-то дурные привычки и так далее. И он уходит на фронт, на СВО. и воюет там практически почти 3 года и гибнет геройской смертью во время атаки на Константинополь, маленькое селение в Новороссии, Константинополь. И это человек, который писал доклады, выступал, рефераты, тексты про величие Константинополя, про нашу традицию, про Византию. Потом вот когда-то сошел с этого пути и, тем не менее, нашел себя. И вот уже новое поколение русских героев в битве за Константинополь кладут свою жизнь за страну, за отечество, за церковь, за наши идеи. Это удивительно. И совершенно нельзя сказать, вот этот прекрасный человек, вот он обязательно станет героем. Может быть, станет, а может быть и нет. И наоборот, этот человек пропащий, куда с ним все кончится, у него никаких шансов. Раз, и он совершает подвиг, от которого все просто даже не могут, застывают, онемев, насколько это превышает человеческие возможности, человеческие силы. Надо очень внимательно и нежно относиться к нам, к нашему народу. Ни в коем случае никогда не говорит: а, из тебя ничего не получится. Может, пока не получается, а получится. И вот особенно в эпоху испытаний русский народ демонстрирует невероятные качества. Всю глубину своей души, которая в более спокойной эпохе просто представляется чем угодно. Даже подергивается ряской какой-то. А потом приходят бурные волны, и оказывается, что это и есть настоящий океан. Океан мужества, океан любви, океан воли, океан силы, океан победы.
Знаете, вот об этом, вы так говорили об этом очень проникновенно, я вспоминал Есенина, который вот эту тему и развивал, что вот эти вот там Голько-Батское, вот эти вот непонятные вроде как люди, которые по западным меркам вообще там должны быть в самых закрытых районах от успешных людей спрятаны, а потом они оказываются способны и на искреннюю настоящую любовь, и на великие подвиги, и преодолевают. И вот он вот это вот как-то в себе, мучая себя, конечно, но вот это в себе, вот этот ответ искал. А я вот хотел вас еще лично спросить, Александр Геевич, сейчас смотрю какие-то старые видео, которые в интернете остались, какие-то передачи и так далее. И было, к сожалению, время, когда не просто либералы были рукопожатные, но они доминировали, они были приглашаемы на все программы, они были интеллектуальной элитой. Последний вопрос. Вот ваше стояние, когда общество, народ не принимали, когда говорили: нет, вот магистральный путь, вот Европа, Запад, конвергенция, разоружение, а тут какие-то вот маргиналы там, вот они вот хотят, говорят о какой-то войне с Украиной. Какая война с Украиной? У нас там все друзья и все олигархи вместе и так далее, какой-то бред. А потом, совершив этот круг, государство вернулось к вам, к вашим мыслям, к вашим идеям и так далее. А вот как в тот период было выстоять?
Ну, во-первых, если честно говоря, меня бы послушали там раньше на какое-то время, то и войны-то не было бы. Вот в чем дело. И война не самоцель. Никакой ненависти к Украине вообще нет близко. Мы сами украинцы, разделить наш народ на части вообще невозможно. Просто как расчленить там рука украинская, другая рука русская, да, а нога белорусская или там голова. Но это так невозможно. Поэтому ни в какой войне не было дела. Дело было в том, что нам надо было сохранить единство нашего народа, что нам надо было сохранить единство стратегического геополитического пространства, и нам надо было освободиться от тлетворного влияния западничества и в Украине, и на Украине, и в Белоруссии, и в России. Вот и все. То есть вопрос о том, что надо было начать войну с Украиной, это абсолютно это пропаганда врага. Никто к этому не призывал. Наша цель была спасти наше единство, а не воевать с Украиной, избежать этой войны. И тот факт, что на это не обращали до какого-то момента внимания, именно на глубокий и искренний выстраданный призыв к единству нашего народа, вот результатом этого стала война, а не наоборот. Никто к войне с Украиной никогда не призывал. Это очень важно. А с другой стороны, то, что если говорить о том, как было, ну, знаете, это невыносимо тяжело. Это просто невыносимо, когда сидят люди с хуцпой на всех российских каналах. Это твоя страна, это твое телевидение, это твой народ, твоя история. Эти люди никакого отношения к русской истории не имеют. Они над тобой измываются, они тебя презирают, они изображают, делают вид, что ты никто, и за тобой ничего нет, ни за твоим знанием, ни за твоей культурой, ни за твоим народом, что им гораздо виднее. И вот эти временщики, которые потом в начале СВО просто прыснули из России, превратившись в жалкое, мокрое, как вот такие грязные, облезшие крысы, превратившиеся в сборище релокантов, которые побираются от фонда к фонду для того, чтобы еще нагадить на свою страну. Вот я их видел всегда такими, мокрыми, шелудивыми крысами. Только они правили. И они правили надо мной, над общественным мнением. Они задавали тон, они говорили, что правильно, что неправильно, что научно, что ненаучно. И находиться в таком состоянии, вот, ну, как вам сказать, это невозможно просто. Иногда хотелось просто, ну, пойти на какие-то радикальные меры не против власти, а против них, против этой сволочи. Сегодня они почти все, если не все, уже сбросили маски, и вот они поливают нашу страну, уже не меня, а просто народ, государство, Россию, обвиняя в том, что в чем обвиняли лично меня, когда действительно я оказывался в ситуации, защищая, казалось бы, безнадежно провальное дело. Конечно, я был не один, вот тут я могу сказать это точно. Нас было много, и вообще нас было большинство, но пробиваться туда, в эти полемики, было чрезвычайно трудно. Это вот этих нас, тех, кто могли пробиться туда, вот было по пальцам можно было пересчитать, и большинство из них не сдалось, большинство из них не склонило голову и остались отстаивать на своих позициях. Но это не просто тяжело, вы знаете, это невыносимо. Это очень больно, это чрезвычайно обидно, особенно это несправедливость. Сидят сволочи, которые уничтожают твою страну, разрушают твое государство, издеваются над твоим народом и над твоей традиционной ценностью, совращают его, насилуют его, извлекают из него выгоду, грабят его, и ты, когда пытаешься открыть рот, чтобы замолвить слово за свою цивилизацию, за свою культуру, тебя еще обкладывают самыми грязными оскорблениями, издеваются с мешками, кривят губы на каждом канале, на каждой дискуссии. Ну, я просто могу сказать, ну, это невыносимо. Просто невыносимо. Слава богу, я не вспоминаю прошлое, потому что я смотрю, честно говоря, в будущее больше. И если стоит вот просто как-то попытаться вернуться, я не знаю, может быть, я бы и не выдержал по второму разу. Я бы прожил бы точно так же свою жизнь со всеми ее, наверное, ошибками и с ее заблуждениями, в которых я и каюсь, и раскаиваюсь. И я не считаю, что это далеко вообще близко пример для подражания. Наоборот, это пример, как не надо делать. Но стоял бы я за свои взгляды, за верность своему народу, с моей церкви, моей державе точно так же. Но второй раз, наверное, уже этот невозможно повторить, этот опыт, потому что это было больно, это было невыносимо, это было обидно, это было оскорбительно, это было унизительно. Ну, это было как вот такое издевательство, долговременное, там, многолетнее публичное издевательство над собой. Это очень трудно вынести. Вот ничего не могу сказать, здесь не стоит хвастаться. Для меня это невероятная боль. И тем не менее, несмотря на это, я старался эсхатологического оптимизма, о котором Дашенька говорила, не растерять.
Вот я и говорю, что вот смотрел недавно какое-то старое видео, и там была такая женщина, персонаж, такая просто олицетворение такой вот внутренней какой-то злобы, Ирина Ясина, либералка из 90-х, из ельцинской команды, и она сказала: «Дугин, заткнись!» Вот где сейчас Ясина? Где-то растворилась, где-то исчезла, где-то вот нету ее, не видно, а Александром, словами и мыслями и чувствами Александра Георгиевича Дугина живет страна. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться.
Всего доброго.
Спасибо.